Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розакова. Мы вещаем из московской студии «Радио Теос». Напротив меня сидит Сергей Брюн. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, нас прекрасно слышно, также видно. У нас идет видеотрансляция сейчас в группе ВКонтакте, которая называется «Теос». Поэтому, если нас видно, напишите, пожалуйста, что нас прекрасно видно и нас прекрасно слышно. О чем будем сегодня говорить? Говорить мы будем о церкви и искусстве, о том, почему они вообще оказались в одном предложении, почему мы назвали передачу «Церковь и искусство», как это они связаны между собой, как они черпают друг у друга вдохновение, что-то они там друг у друга взаимствуют, и вообще, как они взаимодействуют. И почему сегодня современные церкви похожи на рок-концерты, а рок-концерты иногда похожи на церкви. Ну, в общем, будем обо всем этом сегодня говорить. Предлагаю к нам присоединиться, если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, можете написать что-нибудь, например, можете написать следующее. Как вы считаете, в современной церкви должна быть музыка, музыкальные инструменты и какой-то такой сверхъестественный свет или же достаточно просто темного помещения, распятия и тишины? Вот такие вопросы мы будем сегодня обсуждать. Сергей, современное искусство, оно какое сегодня?
Ну, слава богу, мы живем в эпоху постмодерна, поэтому искусство может быть самым разным. Общество может быть самым разным.
От чего зависит искусство? От общества? То какое это искусство? От чего это зависит?
Ну, по-моему, это все-таки что-то, что подразумевает так или иначе взаимодействие отдельного художника, того, для кого он творит, потому что даже тот человек, кто якобы творит только для Бога или только для себя, он все равно находится в диалоге. Искусство без диалога невозможно, как без диалога невозможна вера. То есть, и вот здесь они стыкуются.
То есть, получается, если мы сегодня назвали передачу «Церковь и искусство», то этот самый диалог художника происходит с церковью и с верующими.
Я думаю, что хорошим вторым названием для нашей передачи было бы «Культ и культура», если бы это не было бы так избито. Потому что в основе понятия «культура» есть понятие культа. И именно вера, именно различные культы, не только задолго до зарождения и христианства, да и даже, можно сказать, задолго до зарождения иудаизма, культура была производной от веры, от устремления к богообщению человека. Да, мы знаем основные памятники, да, ну, можно, конечно, долго спорить о памятниках неолита, о росписях, там, о всяких замечательных этих Венерах, но в целом наша культура — это было прежде всего отражение веры. Поэтому культура априори была во многом религиозной. Их нельзя разделить, их нельзя противопоставить.
Можно сказать о том, что человек культурный обязательно будет верующим. И наоборот, человек верующий обязательно должен быть культурным.
Знаете, если бы не знали столько замечательных, искренних, прекрасных культурных атеистов, и если бы не знали таких абсолютно лишенных какой-либо культуры, даже элементарной, но искренне верующих людей, то, или, по крайней мере, крайне религиозных, так бы можно было сказать, но горький опыт это опровергает.
Так получается, что нет этого самого диалога? Если человек, будучи культурным, совершенно не верит, и будучи верующим, совершенно некультурный, то где же этот диалог?
Но все-таки в новое время мы четко, абсолютно ощущаем в нашей, по крайней мере, европейской культуре эпоху, ну, вот такой вот период, уже бессрочный период распада. Да, то есть это не значит, что любая религия, и тем более христианская вера, противопоставляется, да, там, или абсолютно противопоказана культуре, или наоборот. Но, к сожалению, и в том, и в другом стане, и в стане любителей именно светской культуры, или, по крайней мере, антирелигиозной культуры, или свободной от религии культуры, с одной стороны, и в стане религиозной мы очень часто видим такой прямой антагонизм. И, конечно, сейчас диалог этот, мягко говоря, не отлажен. Есть великолепные произведения религиозной культуры, христианской культуры, великолепные произведения светской культуры, там, лишенные какой-либо четкой конфессиональной принадлежности. Но наш, по крайней мере, такой временной отрезок, в котором мы существуем, это время, ну, честно говоря, я бы не назвал это иначе, как карикатурные нападки.
На что?
Друг на друга. Со стороны религиозной культуры. Религиозная культура иногда пародирует в своих представлениях, а иногда в своей жизни, и культуру светскую, и иногда собственную культуру прошлого. А светская культура пародирует иногда совершенно в прямом и переносном смысле безбожно культуру церкви.
А почему они друг друга троллят? Они что, у них противостояние какое-то, противодействие?
Ну, это нормальное состояние распада, который должен был прийти так или иначе. Во многом, если говорить со светской точки зрения, это, в этом можно усмотреть протест, резонный протест против такого, знаете, коллективно пережитого какого-то комплекса, унаследованного в ходе религиозных войн и так далее. Но мы, как правило, слышим даже на уровне таких общих культурных стереотипов, когда говорим, предположим, об инквизиции, когда мы говорим, там, не знаю, о там, сожжении еретиков, когда мы там используем, видим, как используется иногда в культуре распятие или епископская митра. Мы видим, что это такие пугающие, или там монахиня, это используется, словно бы такие карикатурные маркеры, да, шаблоны, отпугивающие людей. В призме светской культуры это зачастую абсолютная карикатура. А в религиозной жизни тоже мы видим нарочитую демонизацию светского общества, демонизацию агностицизма, демонизацию и маргинализацию права на свободный вопрос.
Почему?
Потому что мы видим, что, к сожалению, все больше. Там можно говорить, кто этому больше подвержен, кто-то меньше. Можно сказать, что, допустим, восточные церкви больше подвержены такой вот, знаете, мифологизации. Они изобретают себя заново и пытаются себя противопоставить внешнему миру. Это единственный способ коллективного выживания. Это единственный способ сохранения вот собственной идентичности. Не в объяснении того, кто ты, а в объяснении того, почему ты не как другой.
Публицист, историк, актер Сергей Брюн сейчас напротив меня в московской студии «Радио ТЭС». Я думаю, с официальной частью мы закончили, вводной частью, такой пласт истории мы подняли. Ну, а теперь, наверное, к основной теме мы перейдем. Наша тема сегодня – церковь и искусство. И мы хотели обозначить следующие пункты. Да? То есть о чем я думала, что мы будем сегодня говорить, и об этом мы будем обязательно сегодня говорить. И призываю вас, радиослушатели, к нам присоединяться. Почему вот мне, человеку, который не историк, я не владею такими масштабными знаниями, как вы, Сергей. Я такой человек, который, ну, вот приходит он в театр. Я люблю театр. И вот я вижу, что почему-то есть постановки, в которых обязательно присутствуют мотивы, библейские мотивы. Тот же самый, нам с вами всем известный «Иисус Христос, суперзвезда». До сих пор не умер этот мюзикл. Рок-опера до сих пор жива.
Да.
Кто-то из моих друзей называет, это же мюзикл. Там же танцуют и поют.
Это рок-опера.
Да, я знаю, что это рок-опера. И почему? Почему люди сегодня, будучи в современном мире, идут? Почему постановки продолжают их вот эти, почему их делают сегодня? Для кого? И ведь не пустые залы.
Ну, Анастасия, вы вначале сказали очень хорошие слова по поводу того, что давайте поговорим о современном, да, искусстве. Поэтому «Иисус Христос, суперзвезда» — это не то, что не современное и не дерзкое.
Это нафталин уже такой конкретный.
Это не нафталин, это уже как раз вполне себе канонизированное. Классика, лишенная каких-либо серьезных богословских девиаций, уже, в принципе, в целом одобренная. Какие только уже католические, православные, там даже священники, там молчу уже о протестантах, не бывали на этой рок-опере. Это уже вполне себе такой христианский кошер.
Да, печать кошер стоит одобрена.
Одобрена.
Министерством церковных церквей одобрена.
Церковных церквей одобрена,
да, именно
церковных верно.
Церквей одобрена.
А вот если мы с вами посмотрим, допустим, просто на то, что происходит в... Не будем далеко ходить, давайте посмотрим, что происходит с российским драматическим театром сегодня.
Что происходит?
Мы видим удивительный совершенно разброд и удивительное разнообразие разного подхода к религиозной символике и, в частности, допустим, к церковной тематике. То есть от знаменитого нашумевшего Тангейзера в Новосибирском театре, да, с там очень противоречивыми моментами, да, с одной стороны, а с другой стороны мы видим там, Московский духовный театр «Спас», где... там хоругви в фойе висят и так далее.
То есть, люди могут перепутать, что это церковь, я думаю. Зайдя...
Нет, я надеюсь, что нет такой церкви,
и которая
бы... Я надеюсь, что не существует такой церкви, которая бы напоминала...
Театр?
Театр «Глаз», да, я говорил, что там театр «Спас», телеканал «Глаз» театр, да. При всем уважении к его организаторам, но, на мой взгляд, и то, и пример такой нарочитой религиозности в театре, и пример, ну... достаточно пустого стремления режиссера использовать провокационные богохульные моменты, чтобы восполнить серьезные пробелы в области таланта или умного разбора. Это не значит, что, упаси Боже, надо было спектакль запрещать. Мы в советское государство, и спектакль должен был оставаться там, где он оставался, постановки. Но и то, это пример очень болезненного отношения к религии. Это пример как раз того, что светская культура, а театр – часть светской культуры, не может спокойно относиться. Мы либо перегибаем с нарочитой религиозностью, либо с нарочитым богохульством. Лишнее свидетельство потери баланса.
Что с этим делать? А вообще возможен вот этот баланс? Или он всегда, или всегда будет противодействие? Вот это какая-то вот вечная, ну не вражда, а какие-то вот эмоции, и никогда они не смогут договориться. Или смогут? И были такие времена, когда они договаривались?
Сам театр вышел из религиозного действия, драматический театр. Да? Пусть это было, конечно, не христианское действие, культ бога Диониса, но тем не менее, да, в Афинах. Это, во-первых. Во-вторых, в Европе театр возрождался во многом именно как литургическая драма, да, с X века. И потом, если взять тот же испанский театр, то там момент религиозного переживания тоже был очень сильный, да, и религиозной тематики в этом не было. При абсолютном разнообразии эмоций, чувств и так далее. Вопрос, чего хотим мы добиться, какого баланса мы хотим достичь, да? И вообще, кто будет определять этот баланс? Это же эволюционная вещь, это состояние общества, это не зависит от действия одного лица или одного, упаси Боже, министерства, или патриархата, или руководства театра. Это отражение того эволюционного какого-то вот такого шатания, в котором находится дисбаланса, в котором находится общество. Но... что одно можно сказать, что интерес к религиозной тематике, очень сильный интерес, сохраняется и превалирует по-прежнему, казалось бы, уже в постмодернистской, в целом светской культуре.
А что хочет сказать режиссер или актер, который задействован в определенной постановке или театральном действии, вот когда он выступает в роли того же Христа или пытается, наоборот, критиковать веру? Что он хочет заявить, как вы считаете? Что он вообще хочет сказать и показать? И кому? Кому он несет вот это вот свое слово и свое мнение? И почему люди собираются и смотрят на все это? Что человека интересует, который выступает на сцене в определенном амплуа, в определенном образе? И что, чем движет, как вы считаете, человека, который приходит на все это посмотреть и аплодирует?
Там все-таки спектр мотивов, эмоций. Каждый случай, каждая ситуация абсолютно индивидуально. Человек, если определенная постановка, любая постановка, любая актерская работа, она предоставляет человеку уникальную совершенно возможность на время стать другим. Знаменитая цитата одного из величайших и великолепных актеров современности Энтони Хопкинса, что актерская профессия дает ему хотя бы умозрительно попробовать то, за что в настоящей жизни он был бы пожизненно посажен или казнен. И это также абсолютно четко проступает в религиозных постановках, там, да, связанных с религиозной тематикой, с христианской тематикой, возможность сыграть иеродантипу. И мы видели целый ряд великолепных исполнений, вплоть до Кристофера Пламера. Возможность сыграть Пилата. И сколько мы видели, вплоть до Дэвида Боуи, великолепных совершенно работ. Возможность, ну там, кто только, конечно, не пытался играть Христа. Да, там,
мне кажется, столько же людей мечтают сыграть Гамлета, как сыграть Христа.
Нет, Гамлет все-таки рекордсмен, да? К сожалению, да.
Кто-то, кстати, сравнивает страдания Гамлета со страданиями Христа.
Да упаси Боже, знаете, один из, на мой взгляд, выдающихся современных актеров, человек, которого я очень лично уважаю, с которым доводилось работать, Константин Хабенский совершенно здраво сказал, когда работал над ролью Клавдия в Московском художественном театре у Юрия Бутусова. Он сказал, что, ну, вот посмотрите, Клавдий совершил одно убийство, и при этом переживает на эту тему. Он рефлексирует о смерти брата. Гамлет идет по трупам и ни тени сострадания не показывает. Поэтому как же можно страдания спасителя, который умирает за тех самых людей, кто его прибивает, сравнивать с страданиями принца датского, который не жалеет никого. Абсолютно. И идет по трупам.
Как вы считаете, что сегодня в современном театре, можно у нас в России, можно за рубежом, вы бы рекомендовали посмотреть верующему человеку или человеку светскому, который интересуется вообще тематикой христианской и всем вот этим? Что бы вы порекомендовали? Есть какие-то у вас рекомендации? Может быть, вы что-то смотрели или, наоборот, бы не рекомендовали вообще ничего? Театральные постановки, какие-то спектакли, какие-то, может быть, перформансы? Что-то есть сегодня вообще в современном мире? Мы сегодня говорим о современном искусстве, о церкви и искусстве. Вообще, чтобы вы бы сами посмотрели, или вы смотрели, вам понравилось, сказать, да, вообще, то, что вот мне прям вдохновило, меня, не знаю, как-то заставило задуматься.
Знаете, по-моему, самое правильное, что может сделать человек, вот давайте уберем даже вот эти вот маркеры. Верующий, неверующий, какой верующий, какой конфессии, или агностик, или убежденный атеист. Если человек хочет быть культурным человеком, если он хочет быть верующим человеком, это разные вещи, они могут быть тождественны. Главное, если он хочет быть человеком с благодарностью относиться к тому, что ему даны зрение, осязание, слух, способность мыслить и переживать, нужно смотреть все. Что вызывает у него отклик, что не вызывает, что ему слишком тяжело или интересно, неинтересно, он определит. Но самое страшное, что мы можем сделать сейчас, это выстраивать в себя вот эти вот барьерчики для тараканьих бегов, да, когда вот тараканчики носятся по столу. И каждый в своем туннеле, да, как зашоренная лошадь. А это мы сейчас очень видим, потому что это обратная сторона такого постмодерна. И когда любая группа людей может четко сказать, это согласуется с моими убеждениями, это не согласуется, это мне интересно, и поэтому я буду это лайкать, подписываться, ходить, выбирать и только это видеть. А что-то нет.
Я сейчас задам сразу вопрос радиослушателям и вам, Сергей, да, тоже. Как вы относитесь к тому, что некоторые священнослужители, лидеры церкви или вообще, в принципе, какие-то верующие запрещают своим детям читать Гарри Поттера, смотреть фильмы про волшебников и книжки про волшебников, запрещают смотреть «Игры престолов». Мы сейчас не говорим о том, что там дети там... Вот 18+, грубо говоря, то есть взрослые уже дети.
Ну, 18+, «Игры 18 престолов» смотреть можно.
Да, 18+, но они запрещают своим верующим детям, верующим родителям это все смотреть, потому что это все, ай-яй-яй, противоречит божественности вообще Богу и христианству. Как вы сейчас, да, Сергей, к этому относитесь? И радиослушатели. Мне тоже интересно ваше мнение, потому что я знаю, что у вас есть мнение по этому поводу. И как вы считаете, вы бы своим детям запретили или вы запрещаете уже сегодня своим, вы, будучи верующим, запрещаете своему ребенку что-нибудь смотреть? Или своим друзьям, когда о нем рассказывают? Я вот пошел, посмотрел там «Антихриста». И как вы на это все реагируете? Или, допустим, ваш друг с вами делится и говорит, слушай, я смотрю «Игры престолов», вот жду не дождусь там последней части, это же там вообще... А вы говорите, как ты можешь смотреть? Или наоборот, говорит, да, нормально, все хорошо. Слушаю ваше мнение. Вопрос следующий. Что-нибудь вы запрещаете вашим детям или друзьям, по вашему мнению, что может противоречить вере и христианству? Сергей.
Вы спрашиваете, меня запрещали я что-то своим детям?
Нет, а вам следующий вопрос. Да. Вы как относитесь к тому, что некоторые верующие, да, запрещают своим детям, друзьям и вообще, да, не рекомендуют? Ты же верующий. Зачем тебе смотреть «Игры престолов»? Там же блуд. Там же вообще кошмар, что
там еще
происходит.
Драконы летают.
А да, как, да, это же невозможно.
Смотрите, давайте...
А Гарри Поттер-то? Какая магия, волшебство?
Так вот, давайте быстрый блиц-ответ. У нас слишком мало, я думаю, времени, а тем много интересных, да, поэтому...
У нас телефонный звонок.
Чудесно.
Сейчас мы послушаем телефонный звонок. Алло, позвоните, пожалуйста, еще раз, я слушаю.
Хорошо. Быстрый ответ из трех пунктов. Пункт первый. Вот, Анастасия, какая книга, и дорогие наши радиослушатели, какая книга из современных бестселлеров лидирует по числу, подчеркну, не просто библейских, но евангельских цитат и аллюзий? Это Гарри Поттер.
Да.
Это Гарри Поттер.
Я думала по поводу вот эти, которые с Хоббитом. Хоббит.
Нет, но это все-таки это не современный бестселлер. Это самая читаемая книга 20 века после Библии. И написана она верующим, замечательным христианином-католиком. И она-то, конечно, сохраняет массу прямых христианских и евангельских аллюзий. Но среди современных, написанных, да, вот недавно, там, в течение там, последних 20 лет бестселлеров, лидирует Гарри Поттер. И вот мне здесь интересно, если магия в Гарри Поттере отпугивает, предположим, христианских, верующих, воцерковленных родителей, но потом эти самые родители умилительно летом как раз, вот, да, в первых числах июля, зачитываются житием Петра и Феврония, где, если вы помните, прилетает змей, где Феврония сидит с волшебными белками, где она обещает исцелить князя, но только если он на ней женится, и когда он нарушает обещание, он опять покрывается струпьями и начинает умирать. Где здесь хотя бы тень какого-либо, казалось бы, чисто ортодоксального христианства, это абсолютная мифология и сказочная магия, которая есть в любой сказке. Даже в случае с Петром и Февронией, с этими заговорами, с тем, что не женишься, опять покроешься струпьями и так далее, а исцелю только, если женишься. В этом гораздо более такое настоящее присутствие архаичных магических традиций, настоящей магии, чем милая попытка открыть замок, взмахнув палочкой, и сказать «Алла Амора». Понимаете, как в «Гарри Поттере». Поэтому, когда человек перестает различать сказку и реальность, и когда он в сказке видит угрозу, это на самом деле очень серьезный и опасный общественный диагноз. Это пункт первый. Второй насчет того, с точки зрения такой вот христианской ортодоксии, которую можно найти и в евангелических протестантских кругах, и в католических, и в православных, что вот нельзя смотреть, это недостаточно, в общем-то, это свидетельство там, да, какой-то скверной, это не чистота нашей веры. Родные мои, вспомните Киприана Карфагенского. Киприан Карфагенский ходил и смотрел на представление в амфитеатре, где гладиаторы, поскольку вот там, как и у нас тоже наверняка скоро будут, были рекламные паузы, и гладиаторы между боями либо рекламировали определенные товары, либо своих спонсоров, и показывали образ Христа со ослиной головой. В тоге написано там, да, этот осел, которому поклоняется там такой-то там, да, знатный горожанин в городе. И что пишет Киприан Карфагенский? Как он был оскорблен, как оскорблены были его чувства. Напоминание всем чудесным людям, которые поддерживали там запрет Тангейзера. Чудесным, говорю в кавычках, да. Напоминание митрополиту Тихону Новосибирскому и так далее. И всем, кто сейчас оскорбляется. Человек, кто жил в эпоху подлинного мученичества, и сам, в общем-то, был готов в любой момент пополнить сон мучеников, он ни капли не оскорбился. Он сказал, мы посмеялись над именем и над образом, потому что, если ты веришь во Христа, тебя такая мелочь не может оскорбить. А мученичество – это не когда ты выбегаешь на стадион и кричишь, что все вокруг грешники, и это все смрад, и все ужасно, и давайте меня режьте. Мученичество – это когда ты свидетельствуешь о любви и всепрощении Христа до последнего своего вздоха перед теми, кто тебя мучает, надеясь, что Господь и их простит. Поэтому о каких здесь запретах может идти речь? Понятно, что есть вещи, которые кому-то покажутся слишком эротическими или слишком тяжелыми, или слишком все. Есть разумное ограждение там, детей в плане возраста. Но какие другие ограничения возможны? Если христианство признает свободу воли, извините, братья-кальвинисты, это сейчас не к вам, то если христианство признает свободу воли, то о каких запретах можно говорить? Человек сам должен смотреть, он не может расти, как Рапунцель в башне, огражденной от мира.
А что бывает с таким человеком, когда он вырастает? Вот если он рос, как Рапунцель в башне, вот он вырос, и он вышел. Что с ним происходит? То есть его родители или общество как-то ограждало, потому что оно переживало, чтобы, ну вот он же хрупкий такой, он же... Что с ним происходит, когда вот он однажды потом выходит в общество из этой башни? Что с ним?
Ну это же понятно, что родители иногда своей любовью и самыми искренними благими побуждениями детей калечат. И это общий наш, говорю как родители, родительский синдром. Оградить ребенка от первого, второго, третьего и так далее. С одной стороны, это благо, но это, знаете, это как лекарство, там, противоядие содержали частицу яда. Главное не переборщить с составляющими. Поэтому если мы говорим о том, чтобы кого-либо от чего-либо оградить, нужно не делать вид, что этого нет, а объяснять, что в этом хорошего или привлекательного, и что в этом плохого. И, допустим, как привить ребенку иммунитет от низкопробных вещей, да, или которых мы считаем низкопробными. Ну, покажи ему что-то, что качественнее, интереснее, лучше. То есть вопрос не в изоляции, не в зомбировании, не в индоктринации, а вопрос именно в образовании, в познании и образовании.
Мы вернемся буквально через несколько минут, секунд даже, и продолжим.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Честно говоря, меня зовут Анастасия Розыкова, напротив меня сидит Сергей Брюн, публицист, историк, актер. Говорим мы сегодня о церкви и искусстве. Современное искусство, какое оно и почему в искусстве так или иначе вплетаются христианские церковные мотивы, и почему, допустим, даже модельеры, мы сейчас поговорим с вами, Сергей, о моде, если вы не против, немножечко, я просто очень люблю моду. Почему, как вы считаете, в последнее время в коллекциях модных дизайнеров известных домов, мы не будем их называть, так или иначе присутствуют мотивы, то какая-нибудь сицилийская вдова, то какой-нибудь пиджак и там изображение Мадонны с младенцем. Почему человеку, даже порой неверующему, очень нравится носить на себе распятие, или же серьги, или бусы, и при этом он может быть абсолютно неверующим. Но зачем, как вы думаете, на себя это надевает? И почему модельеры так или иначе вплетают вот эти все мотивы в свои коллекции? И почему они пользуются популярностью? Потому что коллекции разлетаются молниеносно.
Опять же, потому что невозможно представить культуру, как нельзя нас представить так или иначе, без наших матерей, даже если бы их не знали, но они передают нам определенные гены. Культуру невозможно себе представить без культа, без определенного религиозного фактора. Нельзя себе представить, по сути дела, ни один серьезный элемент в эволюции костюма, музыки, архитектуры и... Мода здесь абсолютно не исключение. То есть сейчас был нашумевшая гала в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, и сейчас там проходит великолепная выставка католических облачений, да, и когда весь бомон сходится, и все, там, вплоть до Рианы, или там моего горячо любимого Стивена Калбера, приходят с разными элементами, там, Риана в Митре пришла, епископской, настоящей, католической и так далее. Виден этот подлинный интерес к красоте этого костюма. Да, есть целый ряд коллекций, где мелькают там распятия, итальянские мотивы. Была нашумевшая коллекция, византийская коллекция одного из модных домов. Тут этот религиозный рефрен или как просто вот в форме стилизации, или в форме провокации, он будет, потому что это на самом деле неистощимый источник вдохновения и эмоционального отклика, либо положительного, либо такого вот отрицательно-провокационного. Но он будет непременно. Это просто нужно принять. Это одно из составляющих. Да? А что касается, в принципе, моды, вот о чем нельзя не сказать, ведь это идет шире любых модных коллекций. Вот очень интересно смотреть, как в некоторых религиозных общинах, в некоторых религиозных течениях мы видим стремление к определенного рода моде. И вот тут нельзя тоже не сказать в плане современности, да, мы это видим в Восточной Европе, что там в некоторых господствующих конфессиях, да, он все-таки радио межконфессиональное, поэтому не будем тыкать пальцами, человек, кто стал очень воцерковленный, начинает отпускать длинные волосы, там, мужчина, допустим, да, носить черные рубашки, иногда там черные какие-то подрясники, вот этот темный цвет. И вот как церковному историку так интересно на все это смотреть, потому что то, что люди воспринимают как глубокую традицию своей церкви и так далее, на самом деле является крайне поздней, поздно привнесенные чуждым завоевателям традиции. Потому что если мы говорим, допустим, о религиозной моде в Средиземноморье и в Восточной Европе, то никто так не повлиял на религиозную моду, как немножко впадающие в ересь мусульмане-османы. Потому что османы те же переодели православную церковь в конце 15-16 века, и православные до сих пор ходят переодетыми. То есть османы заставляли законодательно отпускать длинные волосы, в византийской церкви всегда коротко стриглись, носить архиереям вот эти вот византийские митры, которые никогда не носили, носить длинные вот эти широкие черные рясы. И сейчас, казалось бы, но не представят православный грузин, русский, украинец, молдаванин, румын, грек батюшку, если у него нет косички за спиной, если у него нет широкой черной рясы и какой-нибудь такой вот странной шапочки. Все эти элементы привнесены турками. И в этой связи очень интересно смотреть на нашу моду. Мы по моде пытаемся себя, по моде пытаемся выстроить свою идентичность.
И, да. Как вы относитесь к тому, что как раз-таки сегодня современные христиане, современные верующие, современные церкви, особенно если мы берем харизматичные, какие-то евангелические, отходят от всего этого? Ведь если посмотреть на богослужение современной церкви сегодня в протестантских церквях, это ведь очень просто. Это не обязательно даже будет церковь. Это может быть какой-то дом, обычный дом, без каких-то украшений на стенах, на потолке. Будет просто какая-то, не знаю, какое-то место, откуда будет говорить священник в обычной одежде, то есть рубашка, брюки, даже порой джинсы и кеды. То есть никакой вот этой вот декорации о том, о чем вы только что говорили. И люди туда идут в большом количестве. Если посмотреть сегодня на современные харизматичные церкви, в основном там молодежь, которая вообще как хочу, так и нарядился, рваные джинсы, кроссовки, кеды, и пришел. И когда с ними разговариваешь о том, что ну как, почему вы ушли, почему вы не пошли, допустим, в православный или католический храм, где все вот это все очень красиво, пышно, нарядно, где все вот, ну вот, вот так, прям театрально, декорации. Говорят, мы там не видим Бога. Не прячем ли мы в ортодоксальных церквях за вот этой всей вот этой вот всей красотой вот того самого? Не теряем ли мы?
Вот здесь мы с вами входим в сложную сферу, которая все-таки именуется литургическим искусством, да, и это касается и облачений, и декорации храмового пространства, иконописи, декоративного прикладного искусства, западной традиции, скульптуры, и музыки, и так далее. И, к сожалению, современная история христианства показывает, что, с одной стороны, вот эта тотальная деконструкция и упрощение, которое присутствует и в протестантских церквях, и, в общем-то, после Второго Ватиканского собора в известной мере доминирует и в латинской традиции католической, именно латинского обряда. С одной стороны, тотальная деконструкция и упрощение лишь подчеркивает то, насколько на самом деле настоящее литургическое искусство было нужно и насколько его не хватает. Потому что можно провести прекрасную встречу с верующими и очень душевную проповедь, и вместе всем попеть. Но сакральность литургического действа может постепенно пропадать. И, конечно, когда смотришь на готическую, или романскую, или кавказскую, или русскую архитектуру, да, храмовую, с тобой само пространство делает что-то, что переполненный стадион не делает. Люди на переполненном стадионе делают, но не пространство. А одно другого не отменяет. А в восточной традиции мы видим обратную проблему. Мы видим пародию на церковное искусство, и это с особой силой, к сожалению, проявляется в дешевых фибергласовых и там, из китайского титана золотых куполах, которые прилеплены к каждой пригодной и непригодной поверхности. Это проявляется в дешевых парчевых, псевдопарчевых облачениях, которыми перегружены священнослужители, в чрезмерном обилии икон, золота и так далее, богослужение на непонятных, на непонятном для верующих языке. То есть, с одной стороны, именно дешевый
пафос
и перебор, который является пародией на литургическое искусство. С другой стороны, пустота, которая подчеркивает необходимость этого искусства. И вот здесь лучший пример, на самом деле.
Я сейчас, пока вы пример формулируете, хочу у радиослушателей спросить. Вы где себя чувствуете вот одухотворенно, одухотвореннее. Если вы бываете в своей церкви, то скажите, какая она? Украшенная, вся в убранствах, или же очень простая? Или же вы, допустим, посещаете какой-то собор, очень яркий, красивый, похожий на дворец, и где вам комфортнее? И вы, если не верующий, то как вы считаете, где бы вы почувствовали себя более близко к Богу? Там, где дворец золота и роскоши, и росписи, или же где-то в очень тихом, спокойном, пустом месте, где только распятие и больше ничего? Хочу услышать ваши ответы. Ответ можно прислать, если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, или же сразу под видеотрансляцией, которая идет сейчас в группе ВКонтакте. Группа называется «Теос». И Сергей сказал следующее, что сакральность действие может пропасть.
Если и пропадает благополучно. Да. И в первом, и во втором варианте. И вот этот пример...
И согласны ли вы с этим? Да.
Да. Пример, который я хотел привести, со стадионом.
Да-да. Да.
Со стадионом и, допустим, с таким храмом, как Покрова на Нерли. Угу. Шедевр, да, русской романики. Вот смотрите. Стадион, пустой стадион,
очень
вами
много...
ничего не сделает.
Очень много сегодня современных церквей собирают своих слушателей.
Пустой стадион ничего пустой. С вами не угу. сделает. Пустой храм Покрова на Нерли вас подведет на шаг к Богу, и вы почувствуете эту удивительную красоту и удивительный свет.
Каким образом он может подвести?
За счет... Это уникальное совершенно свидетельство, да? Потому что архитектура — это что? Это игра с пространством, со светом. Это произведение, которое ничем не уступает ни скульптуре, ни музыке, ни живописи. И в этом плане переполненное хамящим друг другу народом, с плохим священником, с лишенной какой-либо живой, чистой жизни служба, я сейчас не говорю о настоящих молящихся в Покрова на Нерли, но просто пример представить, да, вот как мы всегда видим, кто-то там вам помогает молиться и радоваться, там какие-нибудь слезы на глазах там, у какой-нибудь женщины, там, которая смотрит и радуется действительно, а кто-то рядом стоит и фальшивит, и вы не можете его воспринимать. Но можно испортить Покрова на Нерли людьми, можно возвысить стадион. Но давайте все-таки помним, что литургическое искусство – это такая вот синергия, да, это соединение и людей, и искусств в служении Богу.
Но если стадион сам по себе ничего не значит,
да.
Другой пример храма сам по себе что-то значит, то почему на стадион собираются огромное количество людей, и стадионы порой полные верующими, а вот в храме, которым вы привели пример, не всегда, я уверена, там прям толпы.
Конечно.
И количество людей, которые может вместить в себя стадион, количество верующих, горящих сердцем, которые будут петь, и людей, которые собираются в храме, это совершенно большая разница.
Тут, знаете, очень
двоякая
ситуация.
Что же тогда приводит людей на эти стадионы, если они сами по себе пустые, ничего не значат?
Тут можно так сказать. С одной стороны, на китайском рынке или в Макдональдсе будет больше людей, чем в книжном магазине или хорошем ресторане. Это первое. Но, с другой стороны, это опасно снобистский аргумент. Я думаю, что трагедия современного христианства в том, что часть людей уверена, что при помощи архаичного искусства или архаичных форм, или, к сожалению, даже чаще пародии на эти архаичные формы, можно компенсировать отсутствие искреннего обращения к человеку, а с другой стороны, другая часть людей уверена, что искренним, но неприлично упрощенным и популяризированным таким, знаете, подсаженным на стероиды там, христианского рока и так далее, обращением можно компенсировать отказ от целого пласта культуры, который, к сожалению, в силу вот этой вот общей попсовости действительно стирается и отмирает.
Но если человек хочет прийти к Богу, я думаю, что Бог его услышит и в церкви, и на стадионе, и даже дома, и в машине.
Нет, Бог-то все везде слышит, и мне его в этом плане очень жалко. Это понятно, это никто не отменяет. Вопрос только в одном. Вопрос в том, когда мы разговариваем с ребенком, мы можем ему чуть проще все объяснять, или со старым человеком. Да, ну вот давайте возьмем ребенка. Мы можем чуть проще объяснять, мы как-то модифицируем нашу подачу, но потом мы ребенка, в общем-то, подсадив на крючок, начинаем с педагогической точки зрения, его дотягивать до своего уровня, а потом он пойдет дальше нас. В этом смысл педагогики. Беда в том, что вот в этом вот подходе открытом, совсем, когда все только сводится к рок-концерту и пламенной проповеди какой-нибудь мега-чёрч на стадионе, вы не идете дальше, вы всю жизнь сидите в уголке с ребенком-переростком и сюсюкаете на уровне восьмилетних.
То есть, получается, искусство – это для взрослых? Культура и искусство – это для взрослых? Глубокое понимание культуры, искусства, в том числе и веры, и Бога – это для взрослых?
И культура, и искусство, и вера – это бесконечный путь, где равны все идущие, равны в чистоте своих побуждений, да, в способности или неспособности что-то воспринять. Но все-таки любое учение, любая культура, любое постижение чего-либо, прежде всего человека, это путь. Нельзя остановиться на определенном уровне. А мы видим вот эту стагнацию и с одной, и с другой стороны. На одном фланге люди уверены, что если они будут на почти непонятном языке, в перегруженном архаичными или анахронистическими символами пространстве, просто воспроизводить некие формы, даже не рассуждая о них, то они служат Богу, но они теряют людей. Но они застряли в этом состоянии. А с другой стороны, мы видим людей, которые застряли вот в этом очень таком вот немножко, да простят меня многие братья и сестры, фастфудном варианте. Потому что
фунт.
Да, ну что рак, чуть не сказал рок-музыка, господи боже мой, подход с рок-музыкой, с пламенной проповедью, с ребята, давайте просто соберемся и вославим Иисуса. Это прекрасно, это работает, это имеет полное право на существование. Но неужели это все? Точно так же, как когда вы стоите в переполненном храме, и все женщины поголовно в платочках, почти как в хиджабах, и диакон возглашает что-то, что вы даже не можете разобрать, потому что получается, что во время она есть Иисус, и что это вы узнаете только потом на проповеди имелось в виду. Я не уверен, что это спасает, и ничего больше добавлять не надо. Это тоже деградация.
Да. Написал нам Павел, что комфортно в деревенских деревянных храмах с узкими окнами, и когда хор не поет фортиссимо. Спокойное пение создает атмосферу покаянную. Вот нам Павел написал.
Ну, прекрасный пример. Прекрасный. Это все индивидуально, все имеет место быть. Знаете, это то, что справедливо можно назвать. Все имеет место быть, пока это не связано со стагнацией, потому что ничто никогда не стоит на месте. Если вы не идете вперед,
что делать тогда? Вы назвали два фланга. С одной стороны, где очень все понятно и доступно в современных
церквях. Да, но на абсолютно детском уровне.
А с другой стороны, все ничего не понятно.
Или относительно непонятно, да.
Да, и что же делать? Куда? Как вы считаете, может развиваться и одна сторона, и другая сторона? Какой у них путь может быть?
Ну, здесь, конечно, очень сложно говорить, если говорить именно о целях определенной
этноконфессиональной или конфессиональной общины. Но ведь другие ведут к Богу и заявляют себя, как мы ведем к Богу. Наш корабль движется в направлении Господу нашему.
Ну, хорошо, прекрасно. Если мы все-таки возьмем, там, допустим, традицию католической церкви или традицию православной церкви или более традиционных протестантских церквей, да, есть понятие все-таки традиции. Да, есть понятие того, что такое литургия, что это все-таки соединение всех во Христе, и не только всех людей, но и всех искусств даже, да, объединяется и музыка, и декоративное прикладное искусство, там, и скульптура, и живопись, все соединяется в прославлении Господа. Если есть это понимание, и если есть понимание и уважение к определенной традиции, то уже 20 век видел великолепные примеры обращения и литургической реформы, когда идет... Вот христианский Восток это очень активно, на самом деле, переживает. К сожалению, там в России это не всегда, и далеко не всегда именно в России применяется. Очистить ту же литургию Иоанна Златоуста, если вы греко-католик или вы православный, от всех поздних наслоений, привести ее к чистому, к чистой византийской форме. Как мы знаем, хотя бы там более-менее там, все-таки с поздним византийского периода. И сделать ее вот в этой своей чистоте, по крайней мере, аутентичной. Не играть в российскую имперскую синодальную церковь конца XIX века, сидя где-нибудь в Калифорнии или в Калининграде, или еще где-нибудь. Понимаете, в этом вопрос. В этом вопрос. В католической церкви, допустим, во многих протестантских церквях другая трагедия. Трагедия просто тотальной деконструкции, там, богатство литургической традиции. И там, к сожалению, и здесь это нельзя не затронуть, раз тема у нас, в общем-то, вера и искусство, просто страшный переизбыток кича. А пока и такие реформаторские достаточно традиции, и консервативные традиции не научатся делать одного, говорить правду и называть безобразный кич безобразным кичем, это может быть один витраж, который служит главным декором минималистического храма, или это может быть... тонна разных произведений, нагромоздившихся в одном небольшом храмовом пространстве, как на Востоке, пока вы не начнете называть кич кичем и расчищать храм от мишуры, и не пытаться привить уровень все-таки культуры себе самим для начала, а потом пастве, ни о какой нормальной эволюции говорить невозможно.
Вот я обычный верующий. Я прихожу в церковь. Я не вижу вот то, о чем вы говорите, вот этот кич. Я даже, может быть, слова такого не знаю. Я прихожу к Богу. И если я нахожу Бога вот в этом месте, мне все равно. Там гобелены, золото, китайское золото или там что-то еще, парча, искусство. Мне все равно. Я хожу в эту церковь за Богом.
Ну, это правильный, хороший подход. Но это не значит, что те люди, которые отвечают за декор... Понимаете, ведь история литургического искусства какова? Сам ритм колонн в раннехристианских храмах будет вас подгонять, дистанция между колоннами, их такой ритм, через который вы проходите, будет вас подгонять к алтарю. А каждый образ, каждая форма искусства, от речи священника до того, фальшивит или не фальшивит хор, до того, как с вами взаимодействует апсида или портал, что угодно, мозаика, икона, где она расположена, все это может либо... вас оттянуть в свою сторону и сбить, либо примагнитить к себе самому, да, либо просто выбить из колеи, либо может подхватить и помочь всех соединить в этом едином действии. Почему литургическое искусство, наверное, самое сложное из искусств? И не надо делать вид, что его не должно быть. Вы пришли в маленький храм с чудовищными иконами или без икон, в полусарай, как в Кении сейчас гениальная миссия. Там просто реально сараи служат храмами. Но это место живой веры, которая развивается и зарождается.
Какое там литургическое искусство?
А оно все равно приходит. И оно зарождается по-своему. В этих полуглиняных каких-то страшных сараях, в попытке привнести хоть что-то. Когда видишь, допустим, как митрополит православный, митрополит кенийский, танцует со своими студентами, что немыслимо, казалось бы, для митрополита, и бьют в барабаны, мы видим, как меняется музыка. Это тоже зарождение литургического искусства. Но вопрос, развивается ли это дальше, или это все крутится на одном месте. Вот, к сожалению, мы вот на Востоке и на Западе видим слишком много, как я сказал, стагнации. И то, что мы все идем в храм к Богу, понятно, но не к священнику конкретному, не к человеку, который стоит или сидит рядом.
Не к конкретной иконе мы идем.
Важно напомнить многим, не к конкретной иконе. Тем более не посмотреть на резьбу, это такое музейное посещение храма. Но это не значит, что человек за свечным ящиком, человек, кто отвечает за социальную работу, человек, кто раздает еду в храме бомжам, священник, епископ, художник, декорирующий храм, спонсор, который предоставляет средства для того, чтобы построить или перестроить, или обновить храм, не несет ответственности за свою часть работы. Люди-то в храм к Богу идут, но какую ответственность за свое свидетельство будут нести зодчие, служащие и так далее. Это огромная ответственность. Понимаете?
Как во всем этом разобраться обычному верующему, который пришел к Богу? Просто к Богу.
Знаете, обычному верующему хотя бы нужно очень четко расставлять приоритеты, с одной стороны. Понимать, что да, он пришел. Ну, на мой взгляд, я не знаю, не вправе учительствовать.
У нас передача, честно говоря, поэтому вы говорите честно то, что вы думаете.
Человек приходит к Богу. И хорошо, когда он это понимает.
Но у нас только с вами остаются последние там, 30 секунд, поэтому...
Хорошо. Человек пришел к Богу, и то слава Богу. И он должен понимать, что он идет к нему всю жизнь. Человек, если он пришел к Богу и хочет зайти через определенные врата к нему, через врата определенной церкви, должен хотя бы отделять зерна от плевел, что составляет суть Евангелия и суть вероисповедания, а что позднее, традиции и так далее. Точно так же он должен понимать и разбираться, где священник следует канонам, где он слишком слабый, где его можно простить, где с ним не нужно иметь дело. Точно так же он должен понимать, где кич, а где нет. Но единственный путь, чтобы все это постичь, это путь открытости, путь диалога, путь познание. Без этого никакая вера и никакая культура и никакое человеческое образование и переживание невозможно.
Это был Сергей Брюн. Большое спасибо, что к нам сегодня пришли, и всем всего доброго.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».